Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. По сути, у нас вторая серия сегодня темы «Возвращенцы». Первая серия была месяц назад. Мы обсуждали конкретного персонажа, одного единственного, Александра Вертинского. Сейчас мы обсуждаем тему возвращения из эмиграции уже гораздо, гораздо шире. С нами, дорогие гости, Никита Петров. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита – историк. И с нами литературный историк Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Никита.
Иван, вы как переходящий герой сериала из нашего эфира про Вертинского, вы переходите в более масштабное полотно. Помните, вы говорили в нашем эфире про Вертинского, что нужно более масштабное полотно в том сериале «Белая эмиграция»? Вот мы это масштабное полотно будем рисовать сейчас вместе с вами.
Хорошо.
Никита, сначала, согласны ли вы с тем, что когда людям, обычному человеку вот на улице говорят «белая эмиграция», он сразу думает о белых, что это эмиграция, которая состоит из одних военных, бежавших с территории Советской России?
Ну, в принципе, сам по себе термин лукавый, потому что, когда говорят «белая эмиграция», подразумевают, конечно же, белые армии, белые движения и массу тех людей, которые вынуждены были после поражения на фронтах покинуть Россию. И это тема, которая вернулась в кинематограф, в литературу уже в конце 50-х, в 60-е годы, и даже стала несколько романтизироваться. То есть здесь действительно уже создан и впечатан в сознание некий образ. Хотя, конечно же, речь идет о многих уехавших и не только примыкавших к белому движению. И тот же философский пароход, выдавленные из Советской России интеллектуалы, которые не нужны были советской власти, ибо думали не так, как надо, ибо не поддерживали тех, кого надо, в кавычках, конечно. И это гораздо более масштабное и многоплановое явление. И здесь же, конечно же, литература. То есть, в принципе, когда мы говорим о белой эмиграции, мы должны понимать, что это много людей, вынужденных выехать, убежавших или с трудом даже убежавших от чудовищной тоталитарной власти, которая просто проливала реки крови.
И мы должны знать и держать в голове эту цифру, что белая эмиграция, вот, насколько понимаю, там, с 17 по 26 год, это было 2 миллиона человек, из них только десятая часть были военные. Почему их всех объединили этим термином «белая эмиграция», так что люди в будущем стали путаться и думать, что они все были немножко военные?
Совершенно не случайно, потому что нужно было придать некий враждебный характер всей этой «компании», в кавычках, которая собралась за рубежом. Потому что, во-первых, они стали некой значимой силой. Они выступали, они издавали газеты. Это был огромный русский мир и в Германии, и во Франции, и во многих других странах, который, собственно говоря, оказывал духовное сопротивление большевизму и власти, которая была захвачена в Москве партией Ленина, а потом, соответственно, большевистской партией, которая уже руководилась Сталином. То есть это были люди, которые не сложили не то чтобы физического оружия, материального оружия, а духовного оружия. Это люди, которые боролись за ту Россию, которую они потеряли.
А вот тут и начинается интересная вещь. Например, тоже писатель и историк, тоже писатель, как Иван Толстой, историк, как вы, Леонид Млечин, делит белую эмиграцию на три, условно на три большие группы. Конечно, она богаче по своим оттенкам. Три большие группы. Первая – та, которая не смирилась и не сложила оружие, как вы говорите. Вторая – которая пошла на сотрудничество, на союз с советским государством. И третья – которая просто влачила существование. Он говорит, жалкое, но мы будем считать, просто существовала, вписывалась, пыталась, старалась, зацеплялась, существовала там как-то. Выживала, вот, выживала.
Но это весьма так условно.
Он... Да,
нет, дело в том, что типологией можно заниматься сколько угодно, но у нас, во-первых, сотрудничавших с советской властью, с ее специальными представителями на Западе, во-первых, были из всех групп, и из прозябавших, и из сменовеховцев, и из даже так называемых воевавших. Возьмем того же генерала Скоблина, который завербовался в агенты ОГПУ. Он же формально состоял в РОВСе, он же формально был в числе воевавших, но он сотрудничал с советской властью тайно и способствовал, между прочим, многим преступлениям, которые были совершены в Париже. Похищение генерала Миллера – это дело рук Скоблина, и он сам погиб именно потому, что в этом участвовала его советская власть, в отличие вот от тех легенд, что его пытались вывести, переправить в Испанию. Ничего подобного. Его по приказу из Москвы, по приказу Сталина, его просто убили. Шифровка об этом была направлена в Париж. Шведу и Яше, Швед – это Орлов, Яша – это Яков Серебрянский. И им так и сказали, хозяин приказал. Ну,
следов не оставляет.
Шифровка опубликована, я ее опубликовал в книжке про Ежова.
Иван, считаете ли вы, что вот этот термин «белая миграция», под который подпали и военные, и литераторы, и бизнесмены, предприниматели, коммерсанты, как тогда это называлось, что он носил такой негативный оттенок, и он скорее был навязан оттуда Советской России, что скорее себя-то они как белую эмиграцию не позиционировали. Это вот советское название для тех, кто уехал.
Ну нет, это название не только советское. Если уж говорить о советской стороне названия, то они были слишком часто белобандиты, а не просто белые эмигранты. Но это в первые годы. Потом все-таки, так сказать, немножко советская власть остепенилась и стала эмиграцию называть там, я не знаю, антисоветской, реставраторами прошлого и так далее. Конечно, вообще в этом термине «белая эмиграция» есть такое известное упрощение, редукционизм, по-научному говоря, то есть сведение к каким-то таким, знаете, протоэлементом. Вот эмиграция – это бывшие помещики и капиталисты. Вот они поэтому ненавидят страну рабочих и крестьян. Что касается помещиков и капиталистов, то, конечно, они были в эмиграции, а некоторые, кстати, не успели убежать и оставались на территории Советской России. Но дело в том, что большая часть эмиграции была не белой в этом смысле. Ведь все эти понятия белизны, они идут еще из французской истории, из истории французской революции. То есть белая эмиграция – это эмиграция монархическая, так принято считать. Так вот, монархистов в эмиграции в первой волне, а ведь сейчас мы говорим именно о ней, то есть мы говорим о тех, кто убежал из-за переворота в октябре 1917 года. Вот эти люди, да? Причем не о тех, кто спокойно уехал из Советского Союза, подав в соответствующие органы заявление о желании уехать, как, не знаю, писатель Алексей Михайлович Ремезов или как художник Юрий Анненков, который поехал просто с выставкой, с советской выставкой на Венецианское биеннале. Кажется, она называлась тогда «Биеннале» в 25-м году уже. Вот, как какой-нибудь Чехонин или Александр Бенуа, которые уехали вообще в 28-м году. Никакими белыми они не были, естественно. Это были просто эмигранты. А вот среди беженцев, то есть тех, кто бежал из страны, никого не спрашивая, потому что боялся пули в спину между лопаток, вот среди этих людей белых было совсем немного. Армия разве что. Ну, армия была вполне многочисленна, но она составляла всего несколько процентов от общего числа. В основном это были гражданские люди, люди всех профессий. И вы правильно, Елена, сказали? Конечно, адвокаты, коммерсанты, учителя, врачи, архитекторы, писатели, художники, композиторы, танцовщики и так далее, крестьяне просто, которые были вырваны с корнем в результате военных действий. Не забудем, что эмиграция началась уже в самом конце 17-го года, и в 18-м, и в 19-м. Это были люди, которые просто были гонимы вот ветрами и волнами. Никакими белыми они не были. Если бы эмиграция была белая, вот такая многочисленная, то это были бы люди, которые встали бы на защиту старого строя. На защиту старого строя не встал практически никто. Это была эмиграция времен промежуточных, времен русской смуты. А там люди, организаторы этой эмиграции, хотели прежде всего возвращения порядка, законности, а не великих князей и государя-императора вновь на свой трон. Люди хотели нормальной, спокойной, мирной, сытой жизни, без расстрелов, поджогов и всевозможной неизвестности. Поэтому эмиграция белая – это, конечно же, общий термин, уничижительный, пежоративный или пейоративный, как говорят, обвиняющий, принижающий, унизительный для того, чтобы сказать, что по ту сторону границы находятся враги. По ту сторону границы, может быть, и были враги переворотчикам, но это были такие же граждане, как и те, что остались в Советской России. Вот это, так сказать, общее объяснение, общее растолкование термина.
Спасибо, Иван. Это была вводная часть, вступительная часть нашей программы, теоретическая. Мы переходим к практической, к мотивации. К мотивации тех, кто возвращался из эмиграции первой волны, второй волны, почему они верили. Мы будем говорить о том, как они возвращались, как они разочаровывались или не разочаровывались, и как они жалели о том, что они вернулись, и не жалели. Я хочу вас спросить, Никита, сразу все-таки сначала о тех первых, которые вдруг поверили. Вот, ну вот, давайте с Бориса Савенкова даже начнем, с него, которым, ну, которого обманули. Которого
нет,
обманули,
это другая история, который... совсем.
Ну, как же другая? Ну как же другая?
Его возвращение связано с борьбой с советской властью. Его возвращение, он идейный человек. И в конце концов, значит, он, значит, как социалист, конечно, его вообще нельзя причислить к белой эмиграции, вот с строгой точки зрения, Иван об этом хорошо сказал уже. Вопрос в другом. Вопрос в том, что как раз Савенков – это такие, я сказал, флуктуации, о которых даже нет смысла говорить, потому что это борец, идейный борец, который вернулся бороться с советской властью, который пытался здесь создать какое-то сопротивление советской власти, который, конечно же, поддался на игру чекистов, которые довольно умело стали, вот где-то уже в середине 20-х годов и в, значит, в период, когда они выманивали Савенкова в 24-м, они умело стали играть на противоречиях, и они умело стали разлагать эмиграцию. И я бы, кстати, говорил о трех волнах эмиграции и возвращении, трех волнах возвращения, потому что то, что мы говорим сейчас про 20-е годы, это скорее мотивация у многих. Экономическое, кто не нашел себя и не устроился. И наиболее яркий пример, например, деникинский офицер Петр Ильич Нестеренко, который вернулся в Россию и стал заведовать крематорием Московского Донского кладбища. И прославился тем, что потом сжигал тела приговоренных к расстрелу. Это очень интересная история. Но он сам предложил свои услуги советской власти. Он сам стал списываться с советскими посольствами, предлагая себя, потому что не нашел себя на Западе. А увлекался процессом кремации и понимал, что, в общем, на самом деле некуда пристроиться ему в Париже. Вернулся. А он был еще и летчиком, он был, в общем, достаточно образованный и достаточно эрудированный человек. И здесь тоже долго не мог себя найти, пока его в 27-м году не назначили первым директором московского крематория. Это экономическая мотивация. И он стал впрямую служить органам ОГПУ.
Никита,
второй
почему,
вариант.
Почему вы выводите... Духовный. Почему нет, подождите, я верну Савенкова в этот список. Почему вы его из него... Он... Мы же говорим о разных...
Он что, хотел жить при советской власти?
Да не хотел он жить при советской власти, но это же разные мотивации. Мы же говорим о разных мотивациях. Человек возвращается, чтобы менять. Он верит, он романтик в каком-то смысле террора. Он верит в то, что он может изменить.
Это совершенно, совершенно, можно сказать, выдающийся пример. А мы же говорим о типологии,
ну,
о рутине.
Ладно.
А это действительно
ладно.
Борец, который, ну, знаете, слушайте, а если бы кто-то из РОВСа приехал бы свергать советскую власть, мы что, считали, что это возвращение белой эмиграции, что ли? Это продолжение борьбы, только уже на советской территории. Я не хочу сказать ничего плохого о Савенкове. Борьба с советской властью вообще святое дело. Но вопрос здесь в другом. Мы-то сейчас говорим о соглашателях, о вернувшихся, которые стали встраиваться в новую жизнь, потому что там себя не нашли. Это одна мотивация. Другая мотивация – там себя хотя бы и нашли, но полагали, что здесь они себя найдут лучше, в России. И вот вам Алексей Толстой типичный пример. Кто интересуется, просто рекомендую прочесть очерк Ивана Алексеевича Бунина «Третий Толстой», где все расписано, можно сказать, от и до. И как он хвастался, и какая у него жизнь, и какая у него дача. И он Бунина звал приехать. И говорил, тебя с колокольным звоном встретит. И когда Бунин спросил, что же, у вас там же колокола же запрещены в звон. Он говорит, да не вяжись ты к деталям, не это важно. У меня вот набор трубок, коллекция, какой у английского короля нет. А приехав, он написал что? Маленькую повесть «Хлеб» об обороне Царицына, о роли товарища Сталина. Он встроил себя и получил все, чего он не мог получить на Западе. Но это уже называется душевная проституция. С Куприным другая история. Тяжело больной и практически спившийся человек вернулся и обманутый. Ну, на писателей иногда находит такая, я бы сказал, лихоманка под названием ностальгия. И много-много других примеров. Я уже не говорю про Эфрона, который тоже поставил себя на службу советской власти. Сначала тайно, а потом, собственно, вынужден был бежать в Советский Союз. Я не говорю о Марине Цветаевой, которая тоже была вынуждена ехать. Ее дочь, которая вдруг воспылала любовью к Советскому Союзу, и Аля только и бредила тем, как бы вернуться в Советский Союз. А что происходило с эмиграцией? А ответ очень прост. У нас потом это сформулировали как некий совершенно ложный постулат. Потому что как будто бы считала советская пропаганда уже много позже, в 60-е, 70-е, что они разглядели, что под вывеской СССР билось сердце той самой России, какую они покинули. Там жила та самая Россия. Это ложь. Вывеска СССР – это сущность. Под вывеской СССР не было никакой России. Но люди на Западе, они себя обманывали. Им казалось, что, может быть, можно вернуться. И вернуться к той жизни, ну, пусть в другой форме, какую они когда-то знали. К своему народу, не встроившись там. Одним словом, это трагедия. Те, кто вернулся в 20-е, 30-е годы, это люди, которые пережили трагедию. Как и продавшие себя ОГПУ, как и те, кто обманулся просто-напросто сам. То есть здесь мотивации было много, но основная, конечно же...
Хорошо, это... хорошо. Мы убираем из этого списка первый номер человека, который хотел вернуться и изменить. Который хотел вернуться для того, чтобы изменить этот мир, который он верил, что его возможно еще изменить. Хорошо, мы не будем о нем говорить.
Но он социалист, он же не монархист. Иван же четко и точно сказал, кого там было монархистов.
Хорошо,
было, раз, два,
вот это такое хорошо. Это был экстремальный, радикальный пример, который мы не обсуждаем, мы его оставляем в сторонке и говорим о тех, кто вернулся сознательно встраиваться в эту жизнь. И вот у них не получилось у всех встроиться так, как они хотели.
А Алешка Толстой, как же
не получилось? О них наш сюжет.
Муж Марины Цветаевой, Сергей Эфрон, будучи офицером Белой армии, уехал из страны со своей военной частью после окончания гражданской войны в 1920 году. Марина Цветаева, с которой во время войны была потеряна связь, эмигрировала вслед за ним через 2 года. Пара жила в Праге, а затем они вместе переехали в Париж. Там Эфрон начал испытывать ностальгию по России и постепенно увлекаться советскими идеями. В 30-е он устроился в Союз возвращения на родину, организации по амнистии участников Белого движения, и начал сотрудничать с советскими спецслужбами. В 1937 году Эфрон вернулся в СССР. Поселился на выделенной государством даче НКВД. Цветаева не поддерживала новые взгляды мужа и была против возвращения, однако через 2 года все-таки приехала в страну. Вскоре после приезда поэтессы власти арестовали ее дочь Ариадну, а затем самого Эфрона. Бывшего НКВДшника подвергали пыткам, и через 2 года заключения его поместили в психиатрическое отделение тюрьмы. В 1941 году Эфрон был осужден по 58-й статье за контрреволюционную деятельность и расстрелян, реабилитирован посмертно в 56-м году. Цветаева в августе 1941 покончила жизнь самоубийством. Писатель Алексей Толстой эмигрировал вместе с семьей в 1919 году, не приняв Октябрьскую революцию. За границей он прожил недолго, до 1923 года. После возвращения писатель, будучи потомственным графом, в чем сомневались ряд его современников, начал активно поддерживать политику Сталина. При этом советская власть отвечала ему взаимностью. Так, в 1941 году он стал соавтором обращения Сталина Молотова к народу на параде 7 ноября, а в 1943, после получения сталинской премии за роман «Хождение по мукам», попросил советского лидера направить всю сумму на постройку танка. Помимо литературной деятельности, Толстой был членом Академии наук, депутатом Верховного Совета и, кроме того, его называли другом Сталина. Композитор Сергей Прокофьев уехал в 1918 году и пробыл в эмиграции до 1935-го. В этот период он объездил с гастролями многие страны. Композитор не раз подчеркивал свою аполитичность, возводя на первый план творчество. В 1936-м он вернулся в СССР и продолжил сочинение музыки. С 1943 по 1951 год за свои произведения он получил 6 сталинских премий. Еще один эмигрант, впоследствии вернувшийся на родину, писатель Александр Куприн. Как и многие, он не принял политику после Октябрьской революции и поселился в Париже. Вернулся Куприн в 1937 году по приглашению правительства СССР. Ему была предоставлена квартира в элитном доме. По разным данным, писатель продолжил работать, но также говорили, что он тяжело болен и кто-то работает за него. На следующий год после возвращения Куприн скончался от рака.
Всегда, когда об этом заходит речь, пытаюсь спрашивать гостей, можно ли было просчитать свою судьбу заранее? Или они, каждый из них примерно одинаково верил, что все будет хорошо, как их уверяли?
Людям свойственно обманываться. Вот как уже мы говорили на примерах Скоблина, который сотрудничал с ОГПУ и был людьми из НКВД в 1937 году убит там же, в Париже. Так же, как и Эфрон, который сотрудничал с ОГПУ и НКВД, был вывезен все-таки в Советский Союз, но убит уже здесь и осужден. И многие другие, они на самом деле обманывались, как свойственно человеку вообще обманываться. Ему казалось, что со мной этого не произойдет, со мной будет по-другому. Это, к сожалению, это общее свойство. Люди проницательные, люди, я бы сказал, дальновидные. Ну, например, Иван Алексеевич Бунин, они на эти вещи не поддавались. Хотя искушение было велико, и заманивали. Вот тот же Толстой, который Бунина уговаривал. Но если мы вспомним про трагичную судьбу, она ведь все-таки была не у всех. Вот тот же пример Алексея Толстого. Пример, в принципе, проданной души, но благополучной судьбы. Ну, умер он, конечно, рано, но ведь и пил, и ел, и все в свое удовольствие. Вспомните картину, я забыл, какой художник написал, чуть ли не Нестеров, Толстой за застольем, бокал вина,
да, это
богатый стол.
Да, эта картина выставлялась на Страстном бульваре.
Да, я вот только сейчас запамятовал фамилию художника. Мне кажется,
а Иван сейчас подскажет?
Мне кажется, Иван знает. Это, да. Мне кажется, Нестеров, но могу ошибаться. Потому что хорошая картина, с настроением, с дух-то передан, вот он пирует, у него есть все. И когда-то было даже в 1937 году, было очень интересное донесение НКВД Сталину. Он следил за настроениями писателей, в том числе и таких, которые вернулись, неприкасаемых не было. И там Толстой рассуждал на тему. Вот раньше при царском режиме хорошо, можно было несколько, значит, орденов иметь, чтобы не портить пиджак только одним орденом. Ему дали орден Ленина. Но на каждом пиджаке нужно же сделать дырку, потому что тогда ордена Ленина были на винте. И, значит, вот сделал дырку, и пиджак уже испортил. А так можно было бы на все пиджаки навертеть по ордену Ленина. И красиво ходишь, меняешь только их. И вот его настроение, вот его, собственно говоря, и барство, и жизнь при советской власти.
Иван, вот как вы считаете, человек, как говорит Никита, продавший душу, почему, ну никак, тем не менее, он не мог гарантировать себе благожелательного отношения и счастливой судьбы. Но не мог. И понимал ли он, что, продавая душу дьяволу, он эти гарантии и страховок не получит? Или ему казалось, или он самообманывался и считал, что да, это гарантия безбедного, нормального, живого существования?
Позвольте, я сперва отвечу на вопрос Никиты о том, кто автор картины. Это знаменитый художник Петр Кончаловский, дедушка братьев Михалковых. Так с этой картины смешно. Алексей Толстой жрет свиной окорок размером с его собственную физиономию. Но простите, как называется картина? Там есть подпись, можно прочесть. «Писатель в гостях у художника». Это Кончаловского очерк. Окорок, извините. Окорок Кончаловского. Это он так жрал. Простите за выражение. Алексей Толстой пришел к нему в гости. Я не хочу сказать, что дома такого окорока не было у Алексея Николаевича. Был. Все подвалы были забиты, и не только окороками. Но давайте будем корректными. Он все-таки на обеде у художника. Но это так, реплика, шутка.
А я тоже, Иван, поправлюсь. Это был все-таки не Страстной бульвар, а Тверской.
Окей, хорошо. Теперь общий вопрос. Кто там обманывался? Чтобы не отвечать точечно на такие вопросы, какова была позиция Алексея Толстого, я сейчас постараюсь ее коротко раскрыть, но надо сказать два общих слова. Вот Никита уже, Петров, начинал говорить вот об этом самообмане, о том, как человеку свойственно это. Я бы сказал так. Русским людям, а про других не скажу. Я в русских хоть что-то понимаю, а в иностранцах понимаю мало. Так вот, русским людям свойственно верить в свой град Китеж. Русский человек – это человек утопического сознания. Русскому человеку надо мечтать, и без мечты он не живет. Как говорил Андрей Синявский, не с горя, не от радости пьет русский человек, а единственно из потребности в чудесном. Вот выпил, и чудеса настали на твоей душе. Вот русскому человеку и без водки, и без сивухи нужно, чтобы на душе были чудеса. И русский человек верит в то, что чудеса существуют. Но не здесь, конечно. Где же лучше? Где нас нет, да? Вот где нас нет, там и хорошо. Поэтому русский человек всегда мечтал о далеких краях, о загранице, ну, в данном случае вот о Европе. И эмиграция, когда она уже начала складываться в Европе как диаспора, как люди, прикрепленные к каким-то новым своим местам и к своему жилищу новому, они стали возводить то, что я бы назвал второй Россией. Первая Россия была в огне, была в голоде, была в расстрелах, и вообще она была брошена. Из нее убежали. Но русский человек не может так просто жить вот с этим ужасом на своей душе. Он должен возводить вторую Россию. И вторую Россию как утопию стали возводить. Это продолжалось на протяжении многих лет. Посмотрите, как была структурирована русская эмиграция. Ведь там были все предпосылки, абсолютно все, за исключением двух главных. Все абсолютно предпосылки для построения и создания такой второй России. Прежде всего, там была русская церковь, которая объединяла. Это структура мощнейшая. И те даже, кто в церковь не ходили в предреволюционные годы, ринулись в русские церкви за рубежом. Хотелось примкнуть, принадлежать вот к этой структуре, к тому, что надежно, твердо и где земля не дрожит. Второе. Конечно, в какой-то степени русский общевоинский союз, невероятно структурированная организация под руководством генерала Врангеля, а затем с помощью ячеек, рассеянных по всему миру, по Европе прежде всего. Затем всевозможные газеты и журналы. Периодика – это невероятно структурирующий фактор, объединяющие людей. И люди, которые газет не читали, может быть, у себя где-нибудь в Тамбове или Костроме, вот уж точно читали, кто «Возрождение», кто «Последние новости», кто «Руль» и так далее. Представляете, все было для того, чтобы была создана вторая Россия. Самое интересное, были деньги. Не частные капиталы, увезенные в карманах, а общественные деньги. Это были деньги, которыми, распределением которых руководили лидеры, организаторы русского эмигрантского житья, послы временных правительств, пусть и не состоявшиеся, Василий Маклаков в Париже, объединявший Европу, и Борис Бахметьев в Америке, объединявший тех, кто был за океаном. От этих людей, а также от финансовых представителей старой России, прежней России, зависело, куда пойдут эти деньги. Деньги были очень большие. И самые последние, я хочу заметить, закончились в 1957 году. Представляете, сколько было денег? Они были потрачены, расходованы на поддержку русских людей, организаций, вдов, детей, на стипендии и так далее, и так далее, и так далее. Вот, конечно, на медицинские всевозможные траты и так далее. То есть у России было все для того, чтобы создать вторую родину в согласии со своей утопией. Если нельзя на первую вернуться, то создадим вторую. Не было двух только вещей. Не было общего правительства и не было общего законодательства. Вместо правительства и законодательства были традиции и духовные чаяния. Это утопия, которая создавалась за границей. Вот почему эмиграция как единство, называют ее белой, я называю ее первой волной, смогла просуществовать и продержаться так долго, да, уходя в песок, да, угасая, и тем не менее эта утопия держала всех. И те, кто возвращался в Советскую Россию, те были предатели чего? Они были предатели утопии. Вот почему их не простили никогда. Когда Никита Петров говорит о душевной или духовной проституции Алексея Толстого, это вопрос более сложный. Хотя, конечно, я всю жизнь своего деда называл духовной проституткой. Но углубляясь в эту проблему, я бы теперь сказал по-другому. Алексея Толстого обвели вокруг пальца, ибо он был политически глуп. Его поссорили с эмиграцией, и как крысе ему некуда было, или как таракану, используя образ тараканьих бегов, да, из его же повести «Ибикус», ему некуда было бежать, только в одном направлении, только назад в СССР. И там его заперли. Его заперли до 1932 года. До 1932 года он с 1923 не смог выехать за границу. Его окончательно разложили. Да он и сам разлагаться был, конечно, рад. Он хотел хорошей жизни. Но надо сказать, что само возвращение было организовано ГПУ. Еще в самом начале 1923 года, за полгода до возвращения, он выписывал себе в Берлин свою дочь Марьяну, жившую в Москве. Выписывал. Он считал, что он останется за границей. А вот весной 23-го года его судьба была решена по-другому. И он вернулся на других основаниях. Он вернулся как человек, под которым горит земля. Хотя он был, повторяю, душевной проституткой. Это да. Но технически его заставили вот в эту дырочку бежать. Простите, что я заболтался.
Тут я, как человек, который видит сейчас Никиту Петрова и его реакцию, должна его сдать. Можно? А вы удивились, что это дедушка?
А, я не подумал, я не удивился. Я должен был подумать, это называется, должен был знать лучше, но дело не в этом. Нет, я, конечно, знал об этом, но абсолютно не брал в расчет, потому что, когда мы говорим и излагаем свое мнение, совершенно не важно, кому мы это говорим. И в глаза нужно говорить людям всегда то, что сказал бы за глаза. Это вот мой принцип. Поэтому я очень рад, что Иван дополнил свои и хорошие, я бы сказал, эмоциональные реакции. Но, в конце концов, можно долго спорить относительно возвращения в 23-м году. Понимал ли он? Обвели вокруг пальца, конечно, хороший термин, но не будем спорить. В конце концов, обманываться – это свойство человека. И мне понравилась история, которую рассказал Иван, относительно, значит, утопии. А это уже вообще речь идет о скрепах, между прочим. Потому что это вот и есть та самая сегодняшняя наша утопия, в которую нас толкают и к чему апеллирует нынешняя власть. Она опять строит воздушные замки и опять находит в истории что-то такое несуществовавшее, но называемое скрепами. Это довольно забавно, потому что история всегда повторяется. Но, возвращаясь к волне, первой волне иммиграции и возвращению, мне кажется, все-таки это единичный случай. Это не мейнстрим.
Единичный случай, очевидно, что возвращение. Это случай возвращения.
Это очень маленький поток.
Хорошо.
Если сравнивать с масштабами иммиграции, о которых хорошо рассказал Иван, это маленький поток. Это действительно люди, это штучная работа у ГПУ.
Поэтому
часто,
нам интересно, это с чего это
работа,
они так.
Да. Соответственно, там ГРУ или разведупра Красной Армии. Это штучная работа советского пропагандистского аппарата. А вот после Второй мировой войны начинается более массовый поток, и он интереснее другим. Здесь очень много людей оказалось вообще вынуждено за границами, в Германии, на работах. И интересно, я всегда об этом говорю, интересно отношение советской власти к этому. Советская власть относилась к ним как к угнанным своим рабам. Вот их угнали, значит, дайте нам их назад. Мы их возвращаем как свое имущество. А это не случайно. Об этом тоже все прекрасно знают. Из Советского Союза нельзя было свободно выехать. С середины 20-х годов единичные случаи бывали, но чаще это были не возвращенцы. То есть Советский Союз рассматривал своих граждан как фактически свою собственность. Он решал, Советский Союз, власть решала, поедешь ты за границу или нет. Только тем, кому доверяли, только тем, в ком были уверены. И вот эти люди, которые убегали уже в годы войны и после войны, это уже особый случай. И здесь возвращение, это второе, было тоже с обманутыми, но было и с теми, кого насильно возвращали.
Вот, Никита, у меня в связи с этим будет, мне кажется, интересный для вас вопрос, но мы сначала посмотрим, что говорят прохожие московские, отвечая на нашу просьбу оценить эту самую эмиграцию эмоционально. Это враги или это жертвы? Белую эмиграцию, конечно.
Белая эмиграция – это жертвы или враги?
Вы знаете, это не враги и не жертвы. Это столкновение двух политических позиций. Просто белая проиграла в этой борьбе. Они не жертва. Они такие же русские. Вы возьмите 41-й. Они же все вернулись, практически все вернулись и помогали, и воевали.
Я думаю, это не враги были точно. Давайте говорить честно, большевики, когда пришли к власти, они обезглавили просто Российскую империю как таковую. Они просто выслав всех, расстреляв всех. И по факту сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы не имеем ничего. Ну, жертвами, да. Понимаете, как они сами это проспали. Вот есть такое выражение «проспали». И, конечно, это жертвы. Когда ты покидаешь родину и уезжаешь на чужбину и говоришь на чужом языке, ну, допустим, во Франции, ладно, там наше дворянство знало французский язык, но это чужая страна, ты всегда будешь иммигрантом.
Да, жертва. Ну, потому что их вынудили, получается, покинуть страну. Не дали возможность остаться тут.
Я не считаю их врагами, это точно. Потому что большинство из них, вот когда читаешь, они все-таки, знаете, они все-таки душой, они были в России. И все равно они родились за Россию. Ну, мне нравилось, что происходит в России. Мы хотели бы как бы по-другому. Но не получалось, вот, понимаете?
Жертвы не по своей воле покинули страну.
Россию считали врагами?
Ну, тогда такой строй был враждебный для них, поэтому и считали их врагами.
Скорее всего, жертвы. Жертвы все-таки. Разрушили страну. Просто у меня сейчас стоит перед глазами фильм «Это государственная граница», как вот это вот бежали.
Белая эмиграция? Я думаю, что жертвы по итогу. Но мне кажется, что в те годы, в 17-й, была такая неразбериха в стране, что люди просто спасались.
Все-таки скорее жертвы в представлении людей, которых мы встречаем на улице.
Ну, в конце концов, давайте все-таки отдавать должное и тому, что представление о миграции было сформировано у людей, вещающих на улице, в последнее время или в последние годы советской власти, когда белая эмиграция даже несколько романтизировалась и, я бы сказал, не то чтобы воспевалась, но, по крайней мере, была попытка понять. Знаете, понять, значит, вот вникнуть в ситуацию. И, конечно же, много изображалось трагедии, которые были. Советская власть вкладывала это в свой посыл. Дескать, вот они оторваны от родины, поэтому они, соответственно, у нас страдают. И вот поэтому мы можем их даже пожалеть. А почему? Потому что от родины оторваны. В кинематографе этот образ, конечно, закрепился.
Никита, я хочу вернуться к вот этой фразе, к мысли Ивана Толстого о том, что они верили, что чудеса случаются. Давайте мы вот эту веру рассмотрим на примере разных возвращенцев, разных волн. Первый и третий, да? Вы, наверное, к третьей будете перечислять тех, кто
мне,
поверил.
Мне понятно,
кто,
и
конечно,
я знаю этих людей.
Там дело в том, что вот. И вот я хочу разницу в этой вере все-таки проговорить. Одни знали, что режим там чудовищный, кровожадный, людоедский, но почему-то поверили, что все не так страшно. Эти возвращались в тот режим, который уже для всего мира был либеральным, демократическим и так далее. В Горбачёва не только они поверили, но и весь остальной мир. Но разочарование, которое потом наступило, я думаю, это, может быть, это я домысливаю, но оно, вот его уже можно сравнивать. И там. Другое дело масштабы репрессий, которые постигли тех, кто вернулся тогда, и тех, кто вернулся после третьей волны, они несопоставимы. Но разочарование, видимо, можно уже.
Истоки разочарования в данном случае разные. Если истоки разочарования первой волны возвратившихся и второй волны возвратившихся, они понятны, это, собственно говоря, неизбежное разочарование, потому что они возвращались к, собственно говоря, жестокой и чудовищной диктатуре. То третья волна, которая возвращалась в новую свободную Россию после
91-го года. Отложенное разочарование.
Оно не отложенное, оно неожиданное по той простой причине, что и я тоже верил в то, что вот теперь в 91-м году мы заживем, мы сделаем правовое демократическое государство, оно будет. И в это верили многие, и те, кто возвращался тоже. И что они, с чем они сталкивались? Они вдруг столкнулись с тем, что вот эта вот инерция, может, мы отнесем это к тем самым идеалистическим, я бы сказал, объяснениям, которые давал Иван, о человеке, о русском человеке, верящем в чудо, верящем в мечту, в утопию. На самом деле нет. На самом деле это та инерция, которая была заложена советской властью. Люди не привыкли жить при свободе, люди не привыкли делать свой собственный выбор, люди не привыкли отвечать за свои поступки. У них уже иждивенческий комплекс и полный абсолютно государственный патернализм, который не был изжит и во властных структурах. И поэтому мы видим несколько лет свободы и совести, когда люди, собственно говоря, усовестились тому, что делали. Это вот и перестройка, самые последние годы перестройки, и начало ельцинской эпохи. А потом начинается регресс и возвращение старых государственных структур, чиновничьего аппарата, закрытие документов в архивах. Я очень хорошо помню, как с Владимиром Буковским мы обсуждали, он приехал в августе 91 года, и в сентябре мы, значит, обсуждали тему, как создать комиссию, международную комиссию по архивам. И этот проект был написан вместе с нашим научно-информационным центром «Мемориал». Сейчас «Мемориал», правда, считается, значит, внесенным в реестр, как он там называется,
Министерство
юстиции.
Не скажем.
Но мы Но мы не говорим, а вот внесли, и это тоже примета уже нынешнего времени. Так вот, эта вот международная комиссия, Буковский ходил
мы
по кабинетам.
Внесен в списки награжденных.
В общем, внесен в списки, какие надо списки, как говорили в старые хорошие времена. Он ходил с этим проектом, который был подготовлен, к Полторанину, в начальственные кабинеты, пытался встретиться с Ельциным. И уже тогда шло это торможение, и уже тогда чиновники говорили, в том числе, кстати, и Волкогонов, который возглавлял комиссию по архивам, в которую я входил, говорили, ну это же унизительно, что нам для того, чтобы понять свою историю, нужны какие-то иностранцы, нужна международная комиссия. Прав был Буковский, а они жили как раз вот теми идеями, что мы теперь сами со всем справимся. Не справились, потому что учиться демократии нужно было серьезно и самым тщательным образом.
Нет, но, Никита, все-таки, вот давайте будем справедливыми к Горбачевскому и перестроечному периоду. Но они приезжали, вы говорите, и видели, что инерция, и, к сожалению, новый мир не построишь на том, что они увидели. Ну, они, по крайней мере, ну, это, может быть, была их мечта, но, по крайней мере, они видели другую перед собой Россию, другой Советский Союз, в котором их уже тюрьма не ждала, действительно, нет, в отличие от того, что им могло обломиться.
Слушайте,
при первом и втором варианте
возвращения. Давайте не будем забывать, что их, во-первых, еще и ждала относительная свобода. Они могли в любой момент уехать. Это не Советский Союз.
И сказать что они увидели перед собой
до свидания. Это называется «сделай дяде ручкой» или «тете ручкой».
Да.
Первая волна вернувшихся не могла уехать уже отсюда. Вторая волна вообще была частью насильно сюда возвращена. А вот третья волна была свободна, она могла выбирать. Буковский не остался. И понятно, он приезжал, но не остался. А Войнович приехал и остался. И, в принципе, посвятил себя как раз служению тому, чему и раньше хотел служить,
да,
доброму, правдивому и вечному. А была еще часть вернувшихся, которые на самом деле вернулись, потому что в них зрели антизападные настроения. Вот тот же самый философ Зиновьев.
100 лет, которого в следующем году будет отмечать торжественно, путинским указом, кстати, создана комиссия по отмечанию этого самого.
Блестящий логик, ученый.
Да.
А тем не менее, почитайте, что он писал, когда он вернулся. И что он писал о Горбачевской перестройке, катастройке. Все, это даже круче, чем любой монархизм. Это такой россия-центризм. Это такой, я бы сказал, антизападный посыл, что дальше ехать некуда. И у многих это было.
Поэтому он знамя, он давно уже стал знаменем.
Ну, естественно, его подняли на щит.
Да,
то есть здесь все гораздо сложнее с третьей волной миграции, и это вообще тема, я думаю, отдельного и большого разговора.
Я хотела бы и вас, и Ивана вот о чем спросить. Все-таки вернуться туда. Вот вы... Это же очень любопытная история, которую вы начали, собственно, сами, второй волны. Почему эмиграция во время вот нападения Гитлера на Советский Союз, почему она так действительно была, в общем, самые яркие личности, так антигитлеровски настроена, просоветские? Вот вы обратите внимание,
Она разделилась неровно наполовину.
Все-таки.
Ну, я не знаю, кого больше, это, может быть, Иван поправит, но я считаю, что
и тех, кто
был с Гитлером, достаточно было, и тех, кто, в общем-то, не за Сталина. Тот же Бунин писал, что вот все-таки я там переживаю за исход Сталинградской битвы. Кто бы мог поверить, что я вдруг буду за это переживать, писал в себя в дневнике Бунин. Но это не значит, что он был со Сталиным.
Хорошо, давайте
это
обсудим.
Не значит, что
Ладно, вы их поделили напополам. Давайте обсудим ту половину, которая была антигитлеровской, вот как Антон Деникин, она была настроена антигитлеровской. Вот тут я и хотела вас спросить: что все зная про Сталина, когда эти люди душой на стороне Советской России, что это значит? Какие мы делаем выводы? Что Россия для них все равно превыше, чем режим? Так вот что?
Ну, это идеализм, на самом деле, потому что они думают в данном случае, конечно же, о многовековой истории России, которая билась с иноземными захватчиками, и в данном случае вот, орды захватчиков вторглись в Советский Союз, а по их пониманию в Россию, и что Неужели они будут на стороне захватчиков? А были люди идейные настолько, что они говорили, что в данном случае, да, речь идет о захватчиках, но враг, который сидит в Кремле, он гораздо хуже вот, этих захватчиков. И это вопрос нравственного и, я бы даже сказал, такого исторического выбора. Не готов судить ни тех, ни других, но это некий факт, который нам надо принять в истории.
Да, Иван, и вас я хотела бы спросить ваше мнение. Я-то вот считала, что очень яркие умы и личности вот русской белой эмиграции действительно ментально перешли на сторону Сталина именно в этой войне. И вот как вы считаете, что ими двигало?
Утопия. Опять утопия. Русским человеком всегда движет утопия. Есть, конечно, прагматические умы, которые не поддаются на утопические настроения, и им утопические концепции чужды, просто психологически чужды по их природе, по натуре их. Но огромное число, подавляющее большинство верит в утопии. Возвращение в Россию, вот мы этот вопрос уже начали обсуждать, да, мы говорили о том, во что верила эмиграция, находясь в изгнании, да, что там она строила свою утопию. Так вот, возвращенцы строили свою утопию. Не только советская власть строила свою утопию-антиутопию, какой она обернулась, да, но и возвращение было связано с поиском вот этой самой утопии, этого идеала. Эмигранты возвращались в некий идеал. Если нужно было, пришлось покончить с идеалом изгнанническим, если там ничего не получалось, то без идеала жить нельзя. И очень многие не могут жить без идеала, да. Есть люди преспокойно пьющие утром кофе и читающие свою газету и не думающие о никаких идеалах, да. Вот, это счастливые, наверное, люди, я так думаю. А большинство хочет какого-то идеала, какого-то смысла, потому что идеал дает осмысление, это, так сказать, целеполагание, идеал, духовное целеполагание. Так вот, они возвращались в Советский Союз, думая, ну, со мной-то ничего не случится. Я же не враг своей стране. Я не враг даже большевикам. Я буду тихенько, как мышка, сидеть в углу и делать свое располезное дело. И никто не знал, что грязным когтем эту мышку выковырят из-за половицы, из-за плинтуса и заставят делать то, что нужно делать, если не распнут вообще к чертям собачьим. Так вот, возвращение. Возвращение было связано именно вот с этим самым поиском этого идеала. Итак, идеал живет куда бы человек ни сдвинулся. Он сидит в изгнании, у него свой идеал. Он возвращается в Россию, свой идеал. А вот как быть с немцем? Как, простите, как быть с гитлеровским нападением на родину? И вот тут опять разделились люди на два идеала. Очень страшно говорить слово «идеал» применительно к тем, кто встал на сторону Гитлера. Но ведь они себя оправдывали. Не мы их оправдываем, а они себя оправдывали. Мы стараемся проникнуть под их кожу, в их психологию. Они считали, что лучше черт, чем дьявол. Лучше черт Гитлер, но он освободит любимую родину. Товарищи, любимую родину освободит от дьявола. Поэтому я пойду с чертом, говорил такой русский эмигрант. И, конечно, он проиграл и духовно, он проиграл и административно, и в военном отношении, но он так думал. Многие. Не надо считать, что это были мерзавцы, которые вообще переступили через любую нравственность. Нет. Нет. Мерзавцы были. Но большая часть была вот такими легковерующими, вот такими людьми, которые нуждались в идеале, в граде Китежа, освободить Россию, пусть на штыках Гитлера. А другая часть, вот как Никита Петров правильно процитировал Бунина, который встал за Красную Армию, и, как известно, в театре в Париже после окончания войны, повернувшись к какому-то советскому генералу, сказал, что он имеет честь сидеть с красным генералом, с советским генералом рядом. А тот ему в ответ поклонился. Человек был старого воспитания, сказал, что это он имеет честь сидеть рядом с Иваном Алексеевичем Буниным, великим русским писателем. Вот так они раскланялись друг перед другом. Воспитание было старое. Так вот, а у Бунина опять был вот этот вот идеал. Опять вот этот град Китиж, что великая Россия победила вот эту чертову непобедимую Германию, которая уже всю Европу подмяла под себя, а Россия оказалась выше. И поэтому у Бунина были легкие вот эти вот возвращенческие настроения, которые быстро были прихлопнуты, опять-таки, реальностью, постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» в августе 1946 года. А ведь его почти охмурил Константин Симонов. Почти охмурил. И Бунин, может быть, и не вернулся бы. Но он так себе, куда там, усов не носил, но куда-то там себе улыбался и ухмылялся. И подумывал, а черт побери, а вдруг Россия изменилась? То есть опять была надежда на вот эту вот утопию, на град Китиж. Русский человек вечно живет этим градом Китижем. И, наконец, последнее. Возвращаясь к третьей волне эмиграции, к тем, что, кто начал возвращаться в 90-е годы. Они тоже поверили в постсоветский град Китиж. Тоже в эту советскую утопию. И я, надо сказать, тоже верил. И хотя я-то отправился как раз в 88-м году в противоположном направлении и посматривал, как многие считали, предательски уже из-за бугра на то, что происходит в России уже свободной. Тем не менее, мне тоже казалось, что как и Никите Петрову, казалось, что страна изменится. Так много перемен, счастливых каких-то вещей, ну а трудности, они всегда трудности. То есть я сам испытал вот это вот воздействие утопии. Что говорить о тех, кто уже несколько десятилетий прожил в эмиграции? А некоторые из них стремились в Москву и в Петербург, и в другие свои родные города для того, чтобы снова со своей родиной пережить катарсис. Потребность в катарсисе, иначе говоря, в утопии, в граде Китеже была всегда. Посмотрите, скоро начнут возвращаться эмигранты, те, которые бежали в наши дни. Они снова поверят. И вот от этого зубовная тоска охватывает. Поверят.
Вот Никита Петров хохочет и говорит, этого не случится.
Нет, дело не в том, что люди перестали очаровываться. И чтобы не разочаровываться, не нужно никогда очаровываться. Дело в том, что люди сегодня не вернутся именно в такую Россию, какой она является сегодня. Это совсем другая история. Понимаете, здесь нет никакой положительной динамики, никакой идеи, ничего привлекательного. Мы видим полицейское государство, которое давит своих граждан, и граждане, наоборот, разбегаются. Так вот, сейчас как раз время, значит, не собирать камни. Камни сами разбрасываются и сами раскатываются из нашей страны. Сейчас нет волны назад, она может быть только, так сказать, штучная, когда кого-то просто переманили.
И главное, что их уже невозможно убедить, как было раньше, когда все зависело... Вот у тебя было два уговорщика. У тебя, с одной стороны, как у Ильи Ефимовича Репина, который оказался на территории Куокколы, да. На территории Финляндии, вернее, не территории Куокколы, на территории Финляндии, со своей усадьбой. С одной стороны, у него был Клим Ворошилов, который писал ему письма, что здесь тебя возвращайся из своей Финляндии, тебя здесь ждут золотые горы. А с другой стороны, к нему приходил старый друг Корней Иванович Чуковский, приезжал из Советской России и говорил, да, может, оно и не стоит, да и сиди. Вот. И тут уже зависело от твоей трезвости, твоего ума и способности оценить этих двоих уговаривающих. Но тут шире информация просто.
Нет, может быть, Иван имеет в виду, что если сейчас начнется новая перестройка, гласность и демократизация, тогда люди опять поверят. Здесь я с ним готов согласиться. Если действительно начнется движение к свободе и демократии, то вполне нормально, как вода из одной точки перетекает в другую, когда есть на то физические условия, так же и здесь люди действительно захотят, во-первых, в этом участвовать, во-вторых, а что это не начнется?
Не начнется.
Это мы так тоже думали в 85-м году, что ничего не начнется. А оно взяло и началось.
Вот все, почему-то все оптимисты приводят в пример этот развал Советского Союза. Никто
почему
не
развал?
Верил, что развалится Советский Союз.
Почему развал? Развал – это когда кто-то другой сделал. Это называется естественный распад. Развал – это когда пришел человек и порушил.
Но вы согласны, что все, есть такой штамп, все говорят, вот вы никто не верили, а он случился, никто не ожидал. И вот сейчас тоже. Никто не ожидает, а случится, а вот не случится.
Ну, мы сейчас можем об этом сколько угодно спорить, но на самом деле, никогда не бывает так, что какие-то процессы длятся вечно и исключительно с негативной тенденцией. Всегда в этих условиях вызревают совершенно другие тенденции и совершенно другие силы вступают на политическую
арену. Завершение.
Даже молодежь хочет она так же жить, как она сегодня живет?
Завершение.
Боюсь, что нет, и это хорошо.
Завершение нашей передачи. Я предлагаю проголосовать за предсказание Никиты Петрова. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.